говорят, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем нашу передачу совместную с журналом «Знание и сила». Что носить, когда на дворе революция? Олег Будницкий в студии. Много пришло смс очень забавных. Сейчас я быстренько скажу. Это замечательно. И Стас из Самары здесь пишет. Ну, вы даете. Сережа, а почему тебе не сделать эту передачу ежедневной? Классные темы рассказываете. Классные темы мы рассказываем, Стас, но должен тебе сказать, что у нас есть ежедневная передача столетней давности. Там очень много любопытного, называется «Московские старости». По-моему, предреволюционная эпоха, пишет Борис из Москвы, в том числе и бытовая сторона, замечательно описана в дневниках Зинаиды Гиппиус. Всем рекомендую ознакомиться.
Никто не спорит.
Никто не спорит, абсолютно. Так, дальше. В революцию носят белые и обтягивающие, пишет Андрей, так считает. А Надежда спрашивает, какие цвета были в моде, модно ли было носить шубы зимой.
Давайте, ну, до осени доживем,
да,
зимой.
Да, извините, у нас весна на дворе просто здесь. Самая популярная одежда у обывателей в конце 17-го года – полицейская. В театре бешеным успехом пользуется номер. На сцену выходил городовой в полной форме и свистел в свисток. Вот. А также говорят, что веселились все при пожарах архивов, полицейских в особенности. Так, спасибо всем, дальше поехали.
Ну, кстати, полицейские архивы, по счастью, пытались сжечь, видимо, служащие полиции, но не сожгли, только на букву А картотека пострадала сильно, остальное все осталось. Сейчас вот Госархив Российской Федерации 2,5 миллиона карточек, тех самых, которые так и были, на 2 миллиона человек. Так что было такое славное полицейское государство. Это без всяких компьютеров, да? 2,5 миллиона карточек.
Да.
Ну, вернемся к развлечениям эпохи революции. Главный персонаж, который всех интересовал, был, конечно, Григорий Распутин.
Да.
Масса брошюр, спектаклей, фильмы. И вот театральная газета пишет «Борец за высокий вкус». Цитирую. «Григорий Распутин, вчера еще потаенный герой Царскосельского дворца, теперь вышел на Невский и стал сенсационным героем улицы. У ворот домов по Невскому расклеены огромные плакаты с изображением старца. Публика облепила их, как мухи сладкая. Указ кинематографов, где идет сенсационная драма «Темные силы Григория Распутин» — целые хвосты. Гнойник недавней русской жизни, язва ее распутинства, на экранах обращено в кинематографическую глупую драму. Неужели не стыдно?» Прошло 70 лет, да, и Григорий Распутин тоже вошел на советский сначала экран, да, помните, каким успехом пользовался фильм «Агония»?
Да,
вот,
а потом, как тяжело он проходил.
Да, потом вот уже в постсоветское время масса вообще всего вышла, Распутин, царица, да, царь и так далее. Вот, ну и герой из современности тогда был, конечно, Керенский. Один американский историк назвал книгу о Керенском «Первая любовь революции». Это было действительно так. То есть популярность Керенского была невероятная, оглушительная просто. И ему писали стихи. Вот я процитирую один из них. «Привет Керенскому» называется стих. «Портфель вы приняли министра, Керенский левый депутат, покровитель земли русской, будь народу друг и брат. Мудрый разумом Керенский, в изобилии добрых слов, в сердце вашем не угаснет к народу мудрость и любовь. Ты вождем всего народа на суши и на морях, пробуди ты дух народа в чувства каменных сердцах».
Да.
Автор Герасимов, вагоновожатый Московского трамвайного парка в Петрограде.
А, ну тогда понятно.
Вот, голос народа. Изменилась принципиально жизнь и у служащих трактирного промысла, так это называлось. Во всяком случае, они хотели ее изменения. И вот состоялась в Петрограде демонстрация официантов. Она открылась шествием нескольких сот ресторанных мальчиков, за которыми следовала кухонная прислуга, судомойки и поварихи. После небольшого перерыва двигалась следующая группа официантов-мужчин. Они несли плакаты с надписями. Цитирую. «Мы заставим уважать официанте человека. Долой чаевые подачки. Подпись. Служащие трактирного промысла Новодеревенского района. Восьмичасовой рабочий день для служащих трактирного промысла. Да здравствует интернационал».
Так.
И на громадном плакате были нарисованы три фигуры. Повар, лакей и горничная в рабочих костюмах с подписью «Свобода, равенство и братство». Ну, вот требования были довольно интересные. Они сводились к становлению хозяевами постоянного жалования или процентного отчисления со счетов.
Ну, чаевые... нормальные профсоюзы, да. Кстати, профсоюзы и прислуги существуют.
Нормальное требование, да, часовые чаевые упраздняются. Кстати говоря, вот в цивилизованных странах, во всяком случае в Штатах, меня поразило, что в такси или, там, скажем, в ресторане написана предполагаемая сумма чаевых, тип так называемый, они вносятся в квитанцию, в счет. Ими можно отчитываться при командировках, например. И те люди, которые получали часовые, чаевые узаконенные, они платят с них налоги. Так что мечта служащих трактирного промысла Новодеревенского района осуществилась через какое-то время, но пока не в России. Хотя какие-то полуофициальные нормы, несомненно, существуют.
Да, везде разные.
Ну, за различные удовольствия приходилось платить. И вот по сообщению главного военно-санитарного инспектора профессора Бурденко, того самого, в России было зарегистрировано более 1 миллиона людей, больных сифилисом.
Миллион сифилисом?
Да. Естественно, после такого сообщения, кстати, «Новая жизнь», горьковская, между прочим, взяла реклама чудодейственного французского средства против сифилиса. Ну, это мы проходим по другим болезням. И в современную эпоху, я имею в виду, необыкновенное количество призывов бороться с различными такого рода недугами с помощью чудодейственных средств. Причем любопытно, что никакие катаклизмы не отвращали людей от жажды развлечений и зрелищ. Народ хотел не только хлеба, он хотел зрелищ. И вот после большевистского путча, это 3-5 июля 17 года, напомню, то, что в советских учебниках истории и в школьных, и не школьных, называлось «мирной демонстрацией», расстрелянные агентами временного правительства и так далее. На самом деле это была такая первая попытка осуществления переворота, неудачная. Но что произошло после? Публика, цитируя одну из газет, истрепавшая за эти тревожные дни свои нервы и изголодавшаяся по театрам, так жадно набросилась на открывшееся вчера увеселение, что у некоторых театров образовались длинные хвосты. В кинематографах тоже везде было полно. Но революция революция, но нужно отдыхать и думать, как отдыхать на водах и морях. И вот выпускается брошюра, 17-й год, лето, курорты, весна точнее, курорты и санатории России. Боржом.
Боржом.
Щелочно-соляные источники. Цитирую некоторые фрагменты. Боржомская вода прекрасно действует при золотухе, артрите, хронических катарах, брайтовой болезни, болезни печени и селезенки, диабетах и прочее. Лечебное заведение в Боржоме устроено прекрасно. Некоторые дачи отделаны роскошно. В самом городе есть хорошо обставленные гостиницы. Жизнь, сравнительно с другими курортами, недорогая. Частные меблированные дачи отдаются по 300-400 рублей на весь сезон. Развлечений в Боржоме много. Есть библиотека, читальная, для которой выписываются в большом количестве как русские, так и иностранные журналы и газеты. Бывают танцевальные вечера, и можно совершать прогулки в самом Боржоме и его окрестностях.
Заманчиво.
Да, ну, в общем-то, было поздно пить боржоми в то время. Хотя еще можно было успеть. На самом деле там было написано, что сезон продолжается с 1 июня по 10 сентября.
Ну, нормально, можно успеть.
Можно было успеть.
Да, да, да.
Что еще волновало людей? Волновал гимн, между прочим, точнее его отсутствие и вопрос о создании нового гимна. Известный музыковед Сабанеев, это еще март 17 года, писал, что фактически за исчезновением из обихода львовского гимна «Боже, царя храни» вакантное место в порядке преемственности замещается революционными гимнами, имеющие за собой, если не художественный, то широко-демократический стаж. Таковыми гимнами являются «Рабочая Марсельеза» и «Похоронный марш». Вероятно, он имел в виду «В жертвы упали». Да?
«В жертвы упали», да.
Да. Значит, и новый гимн с точки зрения Сабанеева должен был создаваться на основе конкурса, что даст выявить наиболее талантливые и тексты, и музыку. И я цитирую финал его статьи. «Было бы крайне досадно, если бы русская нация, одна из первых, если не первая по музыкальности, получила бы в качестве гимна случайную композиторскую макулатуру. Русский гимн должен быть таков, что самая строгая художественная критика не могла бы в нем найти промахов против содержания и стиля». Золотые слова.
Да, да, да.
Между прочим, было предложено масса вариантов и текстов, и музыки гимна, но, в общем, это все, конечно, было совершенно неприемлемо. И
а большие композиторы не занимались этим?
Неизвестно. Сабанеев, повторяю, это был один из первых музыкальных критиков России того времени.
Да.
Он вообще писал, что вот гречанина у нас есть, Рахман, но они не годятся. У них не тот стиль. Вот Мусоргский бы, но он умер.
Мусоргский умер,
вот,
да,
в таком духе. Так что вопрос остался открытым, ну а потом был «Интернационал», а потом то, что есть музыка Александрова. Но...
Но рабочие «Мерседесы» побыла неофициальным гимном какой-то.
Ну да, да. Ну как гимн. Это «Марш вперед». В общем, рабочий. Да, да, да. В общем, исполнялось, но это не было, конечно, официальным гимном страны. Но тем временем у нас подошла осень, и вопрос, что носить, опять встал в полный рост. Цитирую тот же журнал «Для хозяек», но это уже октябрь 2017 года. «На костюмах, манто, шубках все сильнее и сильнее сказывается мужской стиль, смягченный той неуловимой женственностью, какая сказывается в исполнении всех мелких деталей туалета. В Париже в настоящее время считается последним шиком надеть манто, похожее на адвокатскую тогу. Но стоит укоротить такую тогу, надеть небрежно спадающий пояс, подколоть или пристегнуть кокетливую пелерину, и, в общем, дело выглядит совсем иначе. Одежда. Головной убор, несомненно, должен соответствовать остальному туалету. Здесь мы видим массу беретов, какие носят обычно художники. Надетый кокетливо на прическу, он дает тот мужской шик, каким щеголяют парижские модницы. Вот в военное революционное время почему-то женщин потянуло на подражание мужчинам в одежде. Английские полумужские шляпы также прелестно дополняют свободный покрой дорожного манто. Их делают часто из мягкого фетра, поясняется для интересующихся. Нельзя не упомянуть об обуви, как дополняющий современный сравнительно короткий костюм. Весь недостаток и дороговизна кожи сказались сильно, и уже редко можно встретить те высокие из одной кожи сапоги. Фасон сапог, в общем, мало переменится. Они настолько же высоки, но их делают большую частью из материи. И только на носках, боках и задниках в виде отделки положены кусочки кожи. Ну, все-таки время непростое, да? И самом деле...
Для определенных людей обнаружились залежи кожаной одежды. Неплохой, между прочим.
Впоследствии и не для всех.
Да, но это были действительно залежи, которые были предназначены для самокатных подразделений и не только подразделений. Но это на военные нужды как раз было сделано.
Да, но самым востребованным, между прочим, предметом обуви были калоши.
Калоши.
Это калош был страшный, калоши были нужны всем. Калоши спасали, можно сказать, обувь, которой было, в общем-то, немного. Калош был страшный дефицит.
Воровали.
Да, и
воровство калош.
И были вообще там всякие погромы по поводу калош, их там вывозят, прячут и прочее. Громили магазины, это уже было в июле 2017 года. И вот одна из газет, «Московский листок», пишет: «Карточки на калоши. Суть в том, что в домовые комитеты никак не поступят карточки на калоши. Время не ждет, калоши нужны». Но тем временем продолжаются идти увеселения в театрах. Критика страшно недовольна, как ставит спектакль «Мир Хольд», считая, что это уничтожение классики. И параллельно идут то, что, как сказать, проходит мимо внимания серьезной критики. Например, спектакль «Скошенный сноб на жатве любви». Драма в пяти частях. Но, увы, все это веселье становится все менее веселым. И на почве все усиливающегося дефицита происходят страшные вещи.
Когда стал сказываться дефицит вот так вот? Уже когда это почувствовали серьезно?
Дефицит стал сказываться уже в конце, собственно говоря, императорской России.
Но
он обострился. Все время нарастал. Летом было очень сильно, осенью это, конечно, обострилось еще в большей степени, когда были попытки нормирования, и эти попытки нормирования вели, естественно, к исчезновению товаров, и, в общем, было очень непросто. И плюс, как я уже говорил, разруха на транспорте. Это была едва ли не основная причина дефицита, кроме общего падения производства. Так вот, убили священника, настоятеля села Каринского Звенигородского уезда. Убили священника, который служил в селе 17 лет. За что? Убили крестьяне, которым он служил. Дело в том, что священник образовал в селе кооперативное товарищество и был его председателем. И вот, по мнению крестьян, он продал сахар, предназначенный для раздачи членам кооператива. И его просто забили до смерти, а имущество разграбили. Потом выяснилось, что священник не виноват в задержке выдачи сахара, его вовремя не привезли другие члены кооператива. Теперь, пишет газета, крестьяне сознали свою ошибку и стали просить прощения у вдовы, обещая все вознаградить и поставить на могиле памятник.
Угу.
Очень по-русски, да?
Да.
Вот такая небольшая достоевщинка.
Да.
Но тем временем, в общем-то, слухи о том, что это уже октябрь месяц, напомню, то, что большевики вот-вот устроят революцию, все шире распространяются. И не надо думать, что Октябрьская революция была тайной за семью печатями. О ней писали в газетах заранее. Например, писал Максим Горький. Статья небольшая, нельзя молчать. Цитирую Горького, тогда совсем не сторонника большевиков. Все настойчиво распространяются слухи о том, что 20 октября предстоит выступление большевиков. Иными словами, могут быть повторены отвратительные сцены 3-5 июля, эпохи большевистского путча, да, грабежей и разбоя. На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимающая, что она хочет. И, прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут творить историю русской революции, в кавычки это берет Горький. Центральный комитет большевиков, очевидно, не принимает участие в предполагаемой авантюре, ибо до сего дня он ничем не подтвердил слух о предстоящем выступлении, хотя и не опровергает их. Центральный комитет большевиков обязан опровергнуть слухи о выступлении 20-го, если он действительно является сильным и свободно действующим политическим органом, способным управлять массами, а не безвольной игрушкой в руках бесстыднейших авантюристов или обезумевших фанатиков.
Да.
Это 18 октября опубликовано 1918 года, за неделю до большевистского переворота. И, естественно, Центральный комитет партии большевиков ничего не опровергал, потому что готовил вооруженное восстание, о котором все знали.
Но мы же знаем, что тайные все планы выдали Зиновьев с Каменевым. Мы же знаем это. Конечно.
Ну, это, скажем так, некоторая позднейшая интерпретация. Интерпретация событий.
Я помню, как они сидели там в уголке, в темном.
Об этом не говорил, значит, только ленивый. Об этом писали все газеты. И это вот, тем не менее, произошло при всеобщем попустительстве, я бы так сказал. Но никто не верил.
Очень легко произошло.
Да, никто не верил, что эта власть долго продержится, ибо они же безумцы, они проводят безумные меры. Ну, как это возможно?
Угу.
Вот так все и прожили некоторое время, потом поняли, что это надолго, если не навсегда. И вот переворот свершился, большевики у власти, но жизнь продолжается. Люди продолжают ходить в театры, писать и читать стихи. И вот замечательная зарисовка одного из современников о кафе поэтов. Кафе по тогдашнему стилю с «э» на конце. Автор этой заметки Нат Индер, журналист, и это муж Веры Индер, советской, известной будущим поэтессы, но Вера Индер была советской поэтессой, а Нат Индер, он отъехал за границу и где-то жил во Франции, в Париже, что с ним стало дальше, не знаю. Так вот, Индер пишет о кафе поэтов. «В глухом и темном переулке низкое и ужасно подозрительное здание. Может быть, общедоступный притончик. Когда после продолжительного, но опасливого вашего стука приоткрывается, наконец, дверь, изнутри валом валит пар, и с треском вырывается шрапнель декламации». И далее три кита в этом кафе поэтов: Давид Бурлюк, Маяковский, Василий Каменский, лидеры футуристов.
Да.
И вот характеристика Маяковского. Зарисовка с натуры, декабрь 17-го года. Маяковский нагл, блестящ и умен. Если он варвар, то из Нью-Йоркского предместья. У него четырехугольный рот, из которого вылетают не слова, а гремящие камни Альпийского потока. Ему очень хочется быть монументальным, но, как и тому янки, величие представляется ему в виде огромных чисел. Оттого ему так милы тысячелетние, тысячерукие, тысячеглазые персонажи и вещи. У него замыслы космогонические, но он не Дант, а Уолт Уитман. Ему к лицу бы властвовать над стихиями, но стихии, которые им приручены, чуть-чуть оперны, как у Брюсова. Вообще Маяковский настоящий Брюсов футуризма, такой же искусник, ювелир, затейник, мод и транжир головных слов, головных образов, головных распутств и безумств. Его поэма «Человек», которую он читает в кафе поэтов, при всей своей кажущейся сумбурности, необыкновенно точна, логична и убедительна. Впрочем, это не мешает ей быть модерно-эпичной, хлестко-сатирической, до краев наполненной рефлексами нашего машинно-пиджачно-бульварного века, то есть именно такой, какой должна быть поэма супрафутуристическая.
Хорошо написал.
Блестящий.
Очень хорошо написал.
Блестящий Маяковский, вот таким, каким он
был... какими-то точными словами, да. Такими. Да.
Ну, умели писать люди. Была в России журналистская критика, художественная.
Где критика?
Ну как, отъехала в Париж.
Да.
Вот. И здесь же пишет, это только фрагменты статьи Ната Инбера замечательная, и здесь же голубоглазая девочка невнятно читает по смятой тетрадке про белокурого принца. Ну, я думаю, что это Ирина Адоевцева. Хотя фамилия не называется, я думаю, что это ни с кем не спутаешь. Это вот декабрь 17-го года, театральная газета, один из последних номеров. Вот так весело, я бы сказал, прожила Россия. Трагично и весело прожила Россия 17-й год. Ибо революция – это не только, повторяю еще раз, катастрофа и трагедия, это карнавал и праздник одновременно. И это карнавал и праздник, который для одних продолжается, а для других заканчивается весьма трагически. Но если мы хотим понять, что и почему происходило, наверное, нужно рассматривать все стороны и аспекты, конечно, этого бурного и веселого времени.
И вот сейчас, когда мы просмотрели 17-й год, вот первая мысль, которая приходит, ну ладно, 17-й мы просмотрели, но вот декабрь 17-го и январь, самое начало 18-го, это уж резкие перемены. Наверное, это не так.
Нет,
событий,
конечно,
было очень много, перемены были явственные, но они не резкие. Не было такого, что вчера проснулись в одной эпохе, завтра в другой.
Нет, газеты закрыли только весной, между прочим, 18-го года. Газеты независимые, я имею в виду. До того они выходили, менялись названия. Но, в общем, кадетские газеты выходили. Съезды проводились, кадетской партии в Москве, например.
Да.
Так и так далее. То есть жизнь какая-то была. Другое дело, что положение, конечно, экономическое становилось катастрофическим просто. Катастрофическим и не только в стране в целом, но и у людей в отдельности. Конфискация вкладов в банках, потом это вот принудительное уплотнение людей, которые жили, как казалось, власти, чересчур вольготно, вселение рабочих семей с окраин в квартиры буржуазии, так называемой интеллигенции. И постепенно проблема, что носить, она уходит.
Она приобретает совершенно другой аспект.
Другой аспект.
Что-то надо носить.
И это описал очень точно гениальный русский экономист Борис Бруцкус, который прожил всю революцию, гражданскую войну, собственно говоря, в Петрограде, и который уже в 21-м году написал блестящую работу «Социалистическое хозяйство. Некоторые размышления по поводу русского опыта». И вот что писал Бруцкус. Цитирую. «Авторитарное распределение хозяйственных благ отрицает право на свободное удовлетворение потребностей. Авторитарное распределение хозяйственных благ – это значит, что я обязан есть то, пусть прекрасно изготовленное блюдо, которое мне предлагает наша коммунальная столовая. Это значит, ну, насчет прекрасно изготовленное, это, конечно…
сказал даже.
Пусть даже, да. Это значит, пусть что даже. Я не вправе выбрать ту мебель, которая мне по душе. Это значит, что молодая барышня обязана надевать не ту шляпку, которая ей к лицу». А та, которая выдается по карточкам.
Наивно, но точно.
Поэтому вопрос о том, какую шляпку или берет, в каком стиле носить, этот вопрос был снят последующими событиями все той же русской революции, которой так когда-то радовались дамы, поскольку одежда теперь может быть ярких, кричащих оттенков, а именно красного, и одевать ее можно... Надевать можно самой без посторонней помощи.
Выходя тогда еще в феврале, вот выходя с спектакля Мейерхольда, с «Маскарада», «Маскарад» уже шел тогда, вот, еще вот в этот Петроград, и думали о том, что надеть на следующий спектакль. Павел просит напомнить, кто автор рецензии на Маяковского, на описание «Кафе поэт».
Инбер, Нат Инбер.
Да. Ну что же.
Нат, сокращенное от Натан.
Натан, да. Ну что ж, спасибо большое. И вот здесь укоряют, что в отличие от программы «Все так», я не разыгрываю призы. Хотите, пожалуйста, со следующего раза будем разыгрывать что-то. Обязательно будем это делать. Ну, спасибо. И вот и мы будем возвращаться ко всевозможным. События массы, время от времени мы будем явлений масс.
Да, ну и революция, конечно, не ограничивается только тем, что носить.
Конечно,
но, тем не менее,
конечно,
именно этот важнейший аспект почему-то в как бы серьезных книгах, изданиях и так далее, передачах упускается. Хотя это та жизнь, которая...
Ну, с тех пор, как пошли и... с одной стороны, школа аналов, а с другой стороны, стали выходить популярные книги, там, повседневная жизнь в такую-то эпоху, мы все больше и больше этим
интересуемся. Да, но как-то к 17-му году это почему-то не прилагается или прилагается крайне редко.
Редко. Мы сегодня внесли такую свою лепту. Олег Будницкий, программа «Не так», совместный журнал «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, все не так.